неплохо больше, чем самое беседы. Так что периоды для вопросов или будет не будет, или будет мало. Потому что я последние две недели с лишним болел воспалением легкого и все еще так сильным влиянием антибиотиков, которые меня щедро накормили. И поэтому я сделаю попытку провести эту вступительную беседу как можно понятнее, сколько у меня хватит разума. Я хочу в этом году до Рождества Христова, а может быть немножко позже еще, провести с вами ряд бесед по церкви. Не только с катехистической точки зрения, но и с другой, которая, я надеюсь, вас не смутит, а заставит серьезно вдумываться в то, во что мы верим. Я хочу с вами говорить о церкви, в которую мы верим. То есть о том чуде, которое называется Царствие Божие, пришедшее в силе, как бы уже зачаточно вошедшее в мир, как бы которое уже зачаточно началось и развивается в наших душах, как брежет свет, когда поднимается солнце на утренней заре. Но с другой стороны, если не остановиться внимание на той церкви, в которой мы конкретно живем, то мы можем прожить целую жизнь в какой-то лжи. С одной стороны, думая, верю, что мы живем вот в той церкви, о которой говорит Священное Писание, которая является предметом нашей веры, которая уже является в какой-то мере и содержанием наших душ и наших общин. Тогда как на самом деле это не будет так. Потому что церковь одновременно как бы уже дома и одновременно только на пути. Но вот я хотел бы с вами поговорить о церкви сущности я. Для того, чтобы вы не сомневались в том, что я старый священник, верю в ту церковь, которой я стараюсь служить, и учение которой я стараюсь проповедовать, и жизнь которой я хочу и стараюсь поделиться. Но с другой стороны, мы должны серьезно вдумываться в то, что мы эмпирически в реальности нашей жизни и лично, и коллективно все вместе взятые называем церковью и как мы ее строим. Потому что если посмотреть на историю христианского мира и сравнить ее с тем, каким мы себе представляем церковь в идеале, можно поставить себе жгучие и очень мучительные вопросы. Если мы этих вопросов не ставим, они все равно где-то лежат в нашей душе. Где-то у нас нет той цельности по отношению к церкви, по отношению к Богу, друг к другу, самим себя, которое должно быть. И вот сегодня, как бы, или ступени, я хочу поговорить с вами о вере, но о сомнении. О вере может быть короче, хотя мне хочется некоторые моменты оттенить. Но о сомнении не как о несчастье, не как о грехе, не как о каком-то омрачении нашей веры, а как творческой силе, благодаря которой наша вера может вырасти из детской и взрослой веры. Я попробую это изложить, сколько сумею понятно. Первое – о вере. Если вчитаться в Ветхий и Новый Завет, то ясно, что вера – слово гораздо более сложное, чем нам иногда кажется. То есть не сложное, а богаче по содержанию. С одной стороны, вера – это, как апостол Павел ее определяет в первом, кажется, стихе 11 главы послания к евреям. Вера – это уверенность в вещах невидимых, можно было бы сказать, неосязаемых, в том, что уловить чувствами невозможно. Но уверенность, неколеблющаяся уверенность в том, что за пределом того, что я опытно знаю, есть целый мир, который мне может раскрыться. И поэтому вере, понимаемой, как я только что ее определил, есть два момента. Уверенность в том, что тот опыт, который я называю своей верой, реален. И с другой стороны, что то чувство, которое меня убеждает в том, что за пределом всего того, что я знаю, всем моим опытом, внутренним и внешним, есть бесконечное пространство, которое мне открыто, но в которое я смогу вступить только тогда, когда я созрею к тому. И вот на грани этих двух моментов веры стоит то, что можно было бы назвать не ранящим в нас, не обижающим, не смущающим словом вопрошание. Как же это так может быть? Что же за этим стоит? Потому что этот мой опыт, если он не основан на чем-то сильном, если он является просто осколком, который ни с чем иным не связан, не имеет полноценности. Когда мы вопрошаем вдумчиво, ve diyarçılar. Birisinin ise bu istenin hatı olsun. Değil ise sveyni hatı olsun, ya da umiyeni, людьми людьми. Мы спокойны. У нас нет чувства того, что мы ставим как бы под удар, под возможное осуждение нашу духовную жизнь. Или мы ставим под вопрос то, что сам Бог нам открыл. Но иногда бывает, что вопрошание делается более острым. Вопрошание ставит под вопрос не только тот или другой элемент нашего внутреннего опыта, но самую законность нашего опыта, самую личность нашу. На основании того, что какие-то вещи или фактические явления вокруг нас, или внутри наших колебаний нас заставляют сказать, а вдруг это все неправда. Вот это относится к тому, первому смыслу слова «вера», понимаемую как уверенность в вещах невидимых, неосязаемых. Но есть еще понятие веры, другие элементы. Второй элемент, который надо выделить, без которого вера не вера, это доверие. Этот момент чрезвычайно важный, потому что доверие нам открывает дверь к тому, чтобы узнать то, чего мы сами еще не познали. Это доверие может относиться непосредственно к Богу. Это доверие может быть обращено к тому или другому человеку или к целой общине или к истории человеческого опыта. Но если нет этого доверия, то нам не на что опираться для того, чтобы глубже и дальше познавать реальность. Я употребляю слово «реальность» в смысле истины. Отец Павел Флоренский в столпе утверждений истины говорит, что истина, слово «истина» происходит от глагола «быть». Истина – это то, что есть, но то, что есть абсолютно, не относительно. Замечательно это слово выражено по-гречески, потому что Алисия говорит нам о том, что это нечто, что никакие боли, забвения не могут размыть. Это столб, употребляя слова Ветхого Завета и апостола Павла. Столб, на котором все стоит, на котором все опирается. Доверие, опять-таки, не значит легковерие. Это слово или это отношение не значит, что мы слепо готовы принять то, что другой человек нам говорит. С одной стороны, один из западных средневековых богословов мог сказать, если чему-нибудь хочешь научиться, поверь своему наставнику. Это не значит вовсе, что надо питать себя, все то, что наставник скажет, и никаких своих мыслей, размышлений не допускать. Но это значит, что для того, чтобы познать, что бы то ни было, что находится за пределами твоего теперешнего опыта, ты должен открыться опыту другого человека, слушаться, вдуматься, вглядеться в этот опыт с тем, чтобы вырасти за предел собственной ограниченности. Приобщиться к опыту другого человека, который, в свою очередь, конечно, приобщается к опыту и других людей. И таким образом быть открытым к опыту и знанию всех. Я к разным этим элементам еще вернусь, но я хочу теперь сказать, что есть и третий момент веры. Не только уверенность, не только доверие, но и верность. Вы, наверное, помните в Ветхом Завете в рассказе об Аврааме, о котором говорит апостол Павел в своем послании к евреям. Авраам поверил Богу, и это изменилось в нем в праведность. То есть он ему доверил, но не только пассивно. Он ему доверил и поступил так, как указывал ему Господь. Теперь возвращаясь к первому моменту о вере, как об опыте, который нас ставит на грани следующего опыта, более углубленного познания. Есть замечательное место в писаниях святого Макария Египетского, где он старается найти момент, когда реальный, переживаемый опыт становится верой. И он дает делать сравнение. Он говорит, представь себе человека, который глубокой ночью лежит в лодочке и глядит в глубины небесные, которые все глубже, глубже ему кажутся, разверзаются, богатеют светом, звездами. И одновременно он чувствует, как его ладья, носимая волной, колеблется. И все это составляет какой-то цельный опыт. С одной стороны, он себя сознает. И не только как наблюдателя, но как человека, испытующего целый ряд вещей. Он лежит и переживает чувство отдыха, покоя, тишины, внутреннего безмолвия, открытыми очами. Он видит все глубже разверзающиеся перед ним глубины небесные. И всем своим существом он чувствует, как волна несет его в лодку. это сложный, цельный опыт, где он и себя переживает, и глубины мироздания с ними как-то общаются, в них погружаются. И эту ладью, и эти волны. И вот говорит Макари, постепенно море отходит берег от берега, и ладья вдруг оказывается на сыром еще песке. Колебание вод прошло. Человек уже не в том состоянии совершенного покоя и безмолвия. Что-то случилось. Часть этого целостного опыта уже не является опытом данной минуты. Но этот опыт пережить и никогда не может быть забыт. Он больше не чувствует движения воды под его ладьей, но он знает всем существом своим, и телом, и душевными силами, что он это испытал и пережил. И вот он говорит Макари, первое положение был опыт. Второе состояние, в котором он находится, то есть совершенное, спокойное, не колеблющееся, уверенность является областью веры. Потому что он уверен в том, что в данную минуту он больше не переживает. Нам очень важно усвоить это понятие, потому что часто мы переживаем то или другое с большой силой и глубиной, а потом начинаем сомневаться. Я же этого не переживаю сейчас, значит, может быть, этого вообще не бывало? Нет. Тот или другой опыт не может быть постоянным. Но знание, которое нам дано, о том, что такой опыт возможен, в нас остается. Французский писатель Леон Блуа говорит, страдание проходит. Но то, что ты страдал, не может быть из тебя как бы вынуто. И вот это тот же самый подход, о котором Макари говорил. Опыт прошел, но знание этого опыта в каждом из нас остается. С другой стороны, опыт духовный нам дается порой, хотя бы очень зачаточно, а иногда с громадной силы, непосредственно. Но часто большей частью этот опыт до нас доходит через другого человека или через других людей. Что же должно быть в этом человеке или в этих людях, что может нас заставить быть убежденными в том, что есть нечто мной не пережитое, но существующее. Я хотел бы вам дать несколько примеров. Апостол Иоанн в одном из своих посланий говорит, мы вам сообщаем то, что видели наши очи, что слышали наши уши сам, чему прикасались наши руки. Апостолы, вышедшие на проповедь, говорили о том, что они, каждый из них, лично пережил. Они не старались убедить кого бы то ни было умственными выкладками. Апостол Павел ясно говорит, что наша проповедь не в философских, не в философской мудрости, а в явлении силы Духа Божия. Я цитировал, вероятно, многим из вас слова, которые мне сказал мой духовный отец, что никто не может забыть землю и устремиться к небесному, который не увидит хоть один раз в своей жизни, сияние вечной жизни, на лице или в глазах хоть одного человека. Я скажу, хотя не всегда хорошо говорить о своем опыте, я скажу о том, как я встретил своего духовного отца. Я пошел в церковь, жил далеко, я опоздал к службе. Церковь находилась в подвальном помещении. Я только успел войти, как увидел, как по лестнице поднимается священник. Я никогда не видел до этого такой внутренней собранности, такого углубления, ухода в глубины. И вместе с этим такого сияния, внутренней радости. Вы, наверное, помните, как для всех, что мы поем «В свете тихий, святые славы Небесного Отца». Вот что мне показал в тот момент. Я не знал, кто он такой. Я на него посмотрел, подошел, ему сказал: «Я не знаю, кто вы. Я вас прошу, станьте моим духовным отцом». И это у меня связывается мыслью с рассказом о том, как после того, как Христос первый раз явился своим ученикам, когда апостола Фомы с ними не было, вернулся в их среду апостол Фома. Они его окружили радостной толпой. Мы видели Господа. Значит, он воскрес. И Фома на это отозвался таким страшным словом: «Если я не вложу пальца своего в язвы гвоздинные, если не вложу руки своей, язвы его, то я не погиб». Как это могло быть? Мне кажется, что то, что случилось, это то, что апостолы после этой встречи со Христом были преисполнены ликования, радости, страх, который их прямо замуровал в дому Иоанна Марка, прошел. Раз Христос воскрес, значит, им одержана победа. Значит, бояться нечего. Но они сами внутренне не изменились. Они были полны радостью и ликованием, но оставались теми же хрупкими людьми, которыми они были раньше. Фома не увидел в их глазах света вечной жизни, который бы уже в них вселился. И ему тяжело, потому что и Спаситель нам говорил о том, что только после какого-то срока сойдет на них Дух Святой, который их приобщит к божественной жизни. Они были еще земными людьми. Они еще не стали на земле людьми небесными. И Фома был прав, когда он сказал: «Я не могу поверить вам на слово. Я не вижу, чтобы вы стали иными людьми. Вы те же самые, только из испуганных вы стали радостными». Вы, наверное, помните рассказ евангельский о том, как Христос исцелил слепорожденного. Мы останавливаемся на чуде. И справедливо. Но за этим чудом стоит что-то потрясающее. Более потрясающее может быть, чем самое чудо. Этот человек никогда не видел ничего земного. И когда Христос исцелил его глаза, первое, единственное, что он увидел, это лик воплощенного Бога. И первое, что он увидел в этих глазах, которые встретились с его прозревшими глазами, это сияние божественной любви. Вот таким образом, вера, которой мы еще не обладаем как личным опытом, может стать нашим достоянием нам дано встретиться глазами с очами, из которых сияет божественная любовь. Если мы увидим на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. Это то, что в какой-то мере происходит среди людей все время. Не в таком разительном, не таким разительным образом, не таким потрясающим образом, конечно. Но мы друг от друга получаем весть. Мне когда-то было постное письмо цитаты. Я не знаю, кто написал эти слова. Но слова, которыми начинается эта цитата, таковы. Ты нашел духовного отца. Я вижу новый свет в твоем лице. Вот это то, что мы друг другу можем передать. Это передается через малое или великое. Это передается через человеческую любовь. Не плотскую, не грубую, не себялюбивую. Не через ту любовь, которую хочет овладеть и обладать, а через ту любовь, которая сияет и озаряет то, что вокруг нее. Но бывает еще другое. Бывает, что даже опыт у нас какой-то есть. Но почему-нибудь нам страшно от этого опыта. И мы от него отворачиваемся, потому что если его принять до конца, то вся жизнь должна перемениться. Что если я поверю, то я должен стать верным, то всей своей жизнью я должен стать тем, кто встретил Бога. Я хочу вам дать пример, который меня очень в свое время поразил. Много, очень много лет тому назад. Мне священник, который лет 20 был старше меня, рассказывал о том, как он потерял веру в детстве. Он был верующим мальчиком, ходил в церковь, любил церковь, стоял за службами с умилением. И потом случилось нечто, что он забыл на 60 с лишним лет, но что ему вспомнилось при некоторых обстоятельствах, что я скажу. Каждый раз, когда он шел в церковь, его родители давали ему несколько копеек, которые он опускал в кружку слепого нищего у паперти. Он сидел из воскресенья в воскресенье, из праздника в праздник, с таким чувством счастья, что он может этому человеку дать эти копейки, благодаря которому старик будет сыт. Но еще, что его так поразило, это ласка, с которой старик его благодарил. Как все слепые, нищий этот узнавал его по походке, обращался к нему со словом, слышал его голос. И все шло так дивно, и светло, и чисто. До дня, когда этот мальчик увидел в лавке какой-то предмет, который ему так полюбился, что он всем устремлением души захотел его купить. И вот случился страшный поступок. было лет 6-7. Ему дали эти копейки. Он дошел до церкви и подумал, если я эти копейки не опущу в кружку, то я завтра же могу купить эту игрушку. И он прошел мимо и копеек не опустил. Но не рассказывал о том, как, войдя в церковь, ему вдруг страшно стало. Уже не радостно, не светло, а страшно. Потому что он знал от родителей, что Бог всеверующий, что его не обманешь, что он все знает. И стоя в церкви, он подумал, Бог уже знает, что я не только украл эти медики, но что я лишил, может быть, этого нищего куска хлеба. И он уже не стал, как всегда, становился прямо перед царскими вратами. Он ушел в угол, там, где было потемнее. Может, Бог меня не заметит. Так он поступил из раза в раз. Родители не взволновались, наоборот. Видишь ты, как наш Сашенька повзрослел. Он уже в церкви стоит в уголку, молится в тайне Богу, который видит в тайне. И так прошло несколько лет. Его старший брат поступил в университет и вернулся на каникулы безбожником. Он этому мальчику стал объяснять, что современная наука доказала, что Бога нет, что человек происходит от обезьяны, и что все эти церковные роскозни ничему не соответствуют. И этот наш Саша возликовал всей душой. Если Бога нет, то он не совершил преступления. Он продолжал ходить в церковь, потому что его туда водили. Но ему больше не страшно было. Бог, которого нет, ничего не мог ему сделать. Как он повзрослел, он и в церковь перестал ходить. Стал вольнодумцем. И вот много-много лет спустя, около 60 лет спустя, он разговаривал сначала с одним священником, а потом с нашим епископом, владыкой Вениамином Парижа. Он был человек красноречивый, любящий слово. И в разговоре с этим священником, который был очень простым человеком, мало же его из русской деревни, который тогда, я думаю, что ему лет было 40, постепенно умирал от чахотки. И он ему объяснял, что как же он может верить в Бога. Он изучил историю. Он читал философов. Он даже учился на богословском, на богословских курсах. Конечно, надо быть простяком, чтобы верить в Бога. Я помню, как этот наш отец Василий на него посмотрел и говорит, Саша, разве так важно, что ты в Бога не веришь? Ему это вреда не принесет. А что важно, это то, что Бог в тебя верит. И Он это тебе докажет. На этом кончится разговор. Эти слова у меня остались и не забылись в течение теперь около 60 лет. И повторяет этот разговор в обитель Вениамину наш Саша, пожимая плечами, ему говорит, объяснял, что этим его не убедишь. И владыка на него посмотрел и сказал, а ты подумай, что ты такое сделал, что тебе нужно было, чтобы не было Бога. И Саша наш задумался. И вспомнил, после почти что 60 лет, этот случай с нищим и копейками. И когда он это вспомнил, какая-то пелена разорвалась в нем. И открылась душа к тому, что он знал опытно.
У меня есть вопрос, опыт, может быть от дьявола, темный свой, как можно распознать внутри себя, если действительно опыт от Бога или ложный опыт? Это связано с сомнением тоже. Сомнение в своем опыте, может быть, вот так, как думаю.
Если я правильно понял, ты ставишь вопрос, что нужно делиться своим опытом и как можно это сделать, да?
Нет, опыт может быть ложный опыт. Опыт от дьявола или опыт не от Бога.
Mm-hmm.
Можно, как можно распознать разницу?
Жития святых полны таких примеров. Когда человек думает, что то или другое непереживаемое от Бога, а на самом деле это обман. И есть у Серафима Саровского одно место, или, вернее, разговор с одним его посетителем, где он говорит, что то, что приходит от Бога, согревает наше сердце, делает наш ум светлым, рождает в душе радость, показывает нам других людей в хорошем свете и вызывает в нас смирение, после которого мы ближнего осуждать не можем. Если же опыт, который нами пережить, не от Бога, он вызывает самомнение, гордость, внутреннюю холодность, превозношение, какое-то потемнение души, осуждение других людей. И есть рассказ жизни того же святого Макария Великого, о котором я упоминал, о том, как он посетил один из монастырей в Фиваитской пустыне. Ему рассказывали о том, что недавно поступил очень молодой человек, который проявляет такую святость, которую ни старики не сумели приобрести. Такое смирение, такое терпение, что его испытывали разное, наочно его как бы вызывали на гнев. И старик Макарий подумал, это неспроста, и пошел к нему и говорит, как же это так, ты такой молодой, дошел до такой зрелости, что тебя порочат, а ты даже не колеблешься внутренне. И этот юноша ему ответил, стану я сердиться, когда псы зевают на меня. Так что по внешности все было замечательно. Но эта устойчивость души, этот покой, это был покой смерти, а не покой такой углубленности, что ничто не может поколебать. Наставники духовные говорят, что бывает, что человек сам себе разобраться не может. И вот тогда очень важно иметь возможность поговорить с человеком, у которого есть такой-то опыт. Может быть, не со святым, может быть, не с гениальным человеком, а просто человек, который на тебя может посмотреть и сказать, знаешь что, все звучит хорошо. А что-то меня тревожит. И задуматься и быть осторожным. Потому что не всякому дано встретить Серафима Саровского или кого-нибудь из великих старцев. Но Бог не оставляет нас все равно. Если мы будем искренне, ставим перед собой вопрос. И если критерием, может быть, будет наша неспособность больше кого бы то ни было осуждать, сознание, что мы хуже всех. И тут я должен разъяснить нечто. Если мы можем дойти до какой-то меры смирения в этом смысле, это уже дает какую-то надежду. Теперь разъяснение такое, что мы читаем каждый раз за литургии молитву перед очищением. И, как Христос, который пришел грешников спасти, из которых я первый. И напрашивается мысль, как же это может быть? Во-первых, все, кто тут, говорят одно и то же. Значит, невозможно, чтобы все были первые. Во-вторых, мы и не можем чувствовать, что мы уж так грешны по сравнению с некоторыми другими людьми. Я говорю даже не нашим близким окружением, а есть люди даже хуже нас, ничего не поделаешь. И вот у Иоанна Кронштадтского в дневнике есть очень интересное место, где он сам задумывается над этим вопросом. И говорит, я так это понимаю, что если другим было дано столько, что было дано мне, то они были бы уже святыми. А я при всех дарах Божьих остаюсь таким несовершенным. И в этом отношении я хуже всех. Потому что не все получили столько, а из малого принесли столько плода. Я думаю, на этом давайте кончим, потому что я уже... Вы меня простите. Завязывали беседы, во-первых, а во-вторых, за то, что я, можно сказать, время вопрос так сокращаю. Следующая беседа через 10 дней, значит. И для тех из вас, которые приходят с детьми в школу, предупреждение, что владыка Анатолий, вероятно, раза три будет отсутствовать, так что придется вам меня терпеть. Ну, вот, давайте поможем. Господи Богу, да. Я же согрешил в родни себе, слово, дело, помышление. Я поблаг и человеколюбец, прости. Милен сон и безмятежен дары. Ангела твоего хранителя спаси, покрывающий, соблюдающий меня от всякого зла. Я как есть и хранитель душам и тебе всем нашим, и тебе славу высылаю Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благородица, Дева, Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. И благословенна ты в женах, и благословен твой чрево твоего, яко спаса родилась из душ наших. Всесвятая Владычица Богородица, во время жизни моя не оставь мне человеческого предстательства не верена, но сама заступи и помилуй. Все упование мое начало возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом твоим. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Твою душу нашу.
И где творение Божие, и могут ликовать о нем и друг о друге. Поэтому будем помнить, что в ту меру, в какую мы будем верными призыву Церкви, это не только акт, которым мы стараемся освободиться от порабощенности материальному миру, но и признание нашего греха против мира. И хоть в этой малой мере усилие исцелить наносимую нами порчу, свидетельство, что мы понимаем, что мы сокрушаемся сердцем, и что даже если мы не можем жить иначе, мы болеем душой, стыдимся и к Богу, и к миру, к которому мы относимся так беспощадно, мы оборачиваемся с сокрушенным и кающимся сердцем. Аминь. Листки, которые Саше посылались дополнительно. 52. О причащении. 20 марта 88. Когда Моисей сошел с горы Синайской после видения не самого Бога, но славы Божией, лицо его так сияло, что никто не мог вынести этого света, и он должен был положить на лицо свое покрывало, чтобы люди могли стоять перед ним и услышать весть, принесенную им от Бога. Не так разительно, конечно, но это случается и с нами. Когда большая радость переполнила наше сердце, когда нам было дано предстоять чему-то, что захватило наш дух изумлением, несказанным ликованием, что заставило нас преклониться в трепетном благоговении. Это может произойти от встречи, когда кто-то открыл нам реальность любви, дал нам знать Бога так, как никогда раньше нам не было ведомо. Это может случиться от встречи с Богом в тишине, в безмолвии природы. Это может случиться самыми разными путями, но кто бы ни встретил нас после этого, всем ясно. Мы увидели что-то глазами сердца, нас пронзил какой-то свет, и этот свет теперь можно увидеть в наших глазах, на нашем лице. Каким же образом происходит, что раз за разом мы причащаемся, некоторые из нас терновенно, из недели в неделю, другие с большим страхом Божиим реже, и, однако, никто из окружающих нас не видит этого божественного сияния на нашем лице, в наших глазах. Как происходит, что эта слава Божия не излучается из каждого нашего слова, из глубокого безмолвия души, не явлена красотой каждого нашего действия, когда каждое наше движение достойно самого Бога? И еще, каким это образом, причащаясь на протяжении стольких лет, мы едва ли отдаем себе отчет, что с нами совершается что-то неизъяснимо великое. Вспомните слова святого Симеона Нового Богослова, уже в старости его. Он причастился в воскресение святых тайн и вернулся к себе в келью, в глиняную хижину, где ничего не было, кроме деревянной скамьи. И сидя там, глядя на свои руки, на все свое тело, он воскликнул: «Как-то истинно дивно это тело, оно вмещает самого живого Бога. Бог пришел в мир, чтобы излить в нашу человеческую природу свое божество, и, принимая хлеб и вино, я приобщаюсь его святому человечеству и его божеству. И теперь эти руки и это тело, старческие и дряхлые руки и тело воплощенного Бога. И эта хижина такая малая и такая убогая, шире небес, потому что весь Бог пребывает в ней через мое присутствие. Случалось ли кому-нибудь из нас уловить нечто от этого, чтобы хоть понять это переживание? Пережить то, что он переживал, может оказаться слишком много для нас, но хотя бы понять, о чем он говорит. Прикоснулись ли мы когда-либо хоть края этой тайны? И если нет, то почему? Почему? Не потому ли, что идти к причастию можно по-разному? Одни идут в порядке вещей, потому что сегодня праздник, потому что воскресенье. Или считают, что слова, сказанные апостолом «приимите, едите, пейте от нея все», относятся без разбора ко всякому из нас, успокоенно живущих в комфорте худосочного, обескровленного нами христианства. Иные же причащаются, изголодавшись по Боге, переживая безутешно свою оторванность от Него, не в силах дотянуться, не в силах воспарить к Богу. И тогда коленопреклоненные духом в вещественных дарах хлеба и вина, притворенных им в Его воскресшее тело, они принимают от Бога то, чего нам не достичь иначе, Бога, нисходящего к нам, изливающего себя в нас в ответ на наш отчаянный голод, на крик нашей души и тела, на вопль всей нашей жизни, на наш осиротелый плач в мире, где не найти, не встретить Бога. Еще иначе приступали к причастию святые, с трепетом, со священным страхом. «Приобщение телу и крови огонь есть», — говорит одна из молитв перед причащением. «О, да не буду я сожжен». Понятно ли нам это? Подходим ли мы, зная, что приступаем к Богу, который есть огонь попаляющий? Можем ли сказать вместе с пророком Исаией, а за ним с Павлом, что страшно есть впасть в руки Бога живого? В чем же дело, почему мы приходим причащаться снова и снова, и ничего не знаем о переживании Симеона, ничего не знаем о неутолимом голоде и о дивности этой встречи? По нашей тяжеловесности, по нашей слепоте, по нашей нечуткости происходит это. Вспоминаются слова русского святого Пафнутия Боровского. Он жил отшельником, и однажды его позвали совершить литургию, потому что не оказалось священника в монастыре. И после литургии он сказал братьям: «Никогда больше не зовите меня совершать литургию, даже в самой острой нужде. Видеть, что я видел, пережить, что я пережил, можно только раз, в другой раз я умру от этого». Знаем ли мы, что это такое? Подозреваем ли мы, что это бывает, что такое может случиться? Нам надо внимательнее думать о том, что мы делаем. Бог принимает нас, но какой ценой для себя? Святой Серафим Саровский говорил одному из своих близких: «Когда ты молишься, когда ты приступаешь к Богу, то Бог во Христе выполняет твою молитву. Но не проси о пустяках, помня, какой ценой Он подает тебе просимое. Воплощение, жизнь земная, страсти, распятие, сошествие в ад – вот цена, какую Он заплатил, чтобы мы могли к Нему обращаться. Поэтому с каким трепетом, с каким благоговением и чувством ответственности мы должны бы приступать к Нему. Но тогда как случается, что, прикасаясь к огню, мы не сожжены в пепел? И вот еще одна мысль, которая всегда наполняет меня ужасом. Тот же Симеон, новый богослов, говорит, что Бог не допускает, чтобы его святое тело и священная кровь разливались, осквернялись нами и из-за нас. И если мы приступаем беспечно, греховно, недостойно, Он отступает из частицы освященного хлеба и капли святого вина, которые мы принимаем, так, чтобы мы не были сожжены, не были уничтожены и не стали вместе с его убийцами ответственны за излитую им кровь и распятое тело. Но как страшно подумать, что по нашему недостоинству это может случиться. Будем же помнить эти предостережения, которые мы слышим и от святых, и от обратившихся грешников, и ставить перед собой вопрос: как я приступаю к причастию? В отчаянной ли нужде или беспечной самоуверенности? С сердцем сокрушенным, потому что мне Бог нужен больше, чем нужна жизнь, или что иное, или по-дешевому, потому что я числюсь членом Его Церкви, хотя и не являюсь живым членом Его тела. Задумаемся над этим и, как говорит апостол Павел, станем судить себя, чтобы не быть судимыми и осужденными. Аминь. 68. О мытаре и фарисее. Лука 18, 10, 14. 8 февраля 987. Я хотел бы остановиться на трех чертах сегодняшней притчи. Первое – это самодовольство фарисея, его надменность. Он знал, и в этом он был прав, что он неукоснительно выполняет все внешние предписания закона. Он делал все, что требовал закон, но оставался чужд духу закона. Он был исполнителем закона, но не был его живым воплощением, живым выразителем. И его надменность порождалась его исполнительностью. Он забывал, что суть закона – взаимоотношение любви между Богом и человеком. И все же Бог не отверг его, только он ушел из храма домой, менее освященным, менее приблизившимся к Богу, чем мытарь, потому что сердце его не было открыто Богу. Он ничего не знал о любви, а знал только обязанности, долг и исполнительное отношение к жизни. И вот кто из нас может похвалиться, что, живя по Евангелию или идя путями церкви, мы в совершенстве отождествляемся с тем, что составляет их сущность – любовь Божия, общение с Богом, забвение себя, всецелая самоотдача в радости и благоговейном трепете. Две другие черты касаются мытаря. Прежде всего, он знал, что он недостоин быть среди народа Божия, знал, что он грешник, то есть тот, кто он отделен от Бога, кто разделен внутренне, вихрем страстей, жадностью, страхом, ненавистью, вожделениями, что он в конфликте с окружающими, потому что для них он хищник, и что гордиться ему нечем. Он только мог надеяться, что Бог будет милостив к нему, что Бог прозрит глубже, чем его жизнь, чем его дела, чем что бы то ни было, кроме как то, что он также создан по образу Божию, и что Бог разглядит в его внутренней потемненности и внешней отвратительности ту искру света, которая все еще роднит его с его Творцом, и не отвергнет его в конец. И это привело его к такому состоянию, которое так дивно в нем. Он не решился даже войти в область Божию, в святую область, каким был храм, какая есть церковь. Он стоял на пороге, зная, что эта земля святая, что Моисей изул сапоги свои, прежде чем приступить к купине неопалимой. А здесь было больше, чем купина неопалимая. Здесь было божественное присутствие. И он стоял и бил себя в грудь и молился: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Вот чему мы должны научиться. Когда мы приходим в церковь, мы приходим в область Божию. Человеческим грехом весь мир предан во власть зла. А храм – такая область, такое место, которое безраздельно посвящено Богу. Место, где среди обезбоженного мира Бог у себя дома. Место, где Он царит. И мы должны вступать в церковь с тем чувством трепетного благоговения, которому нас учит мытарь, зная, что мы недостойны быть в присутствии Божьем, что мы не можем поднять глаз наших, чтобы взглянуть в очи Божии. Хотя, если мы их подымем, то встретим в них все милосердие и все сострадание и всю любовь. И что каждое движение, каждая мысль, каждое слово, произнесенное в этой области, должны быть созвучны святости Божьей. И вести себя в церкви мы должны, как люди, находящиеся в его присутствии, и с сердцем трепетным, полным покаяния, полным благодарности, полным любви и полным надежды. Научимся же от фарисея и от мытаря, чего нам избегать и чем нам становиться. И тогда мы встретим Господа в Его милости, в Его любви, Господа распятого по любви к нам и воскресшего, чтобы уверить нас, что даже сам мы, темный из наших грехов, убийство Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, бессилен отлучить нас от Бога и истощить, погасить, убить божественную любовь. Слава Богу нашему. Аминь. 72. О страшном суде. Матфея 25:31-46. 14 февраля 88. Сегодняшняя притча так хорошо нам знакома, что мы можем пройти мимо, как бы не заметить, о чем она говорит. А говорит она нам несколько вещей. Прежде всего, она напоминает нам о том, что придет день, когда мы встанем лицом к лицу с живым Богом, и придет на нас суд. Нет, Бог не подстерегает нас, чтобы взвесить и осудить наши злые дела и поступки, но мы встанем перед Богом, который есть сама красота, и обнаружим, как мы изуродовали в себе Его образ. Когда, стоя перед Богом, так много возлюбившим нас, мы поймем, как мало любви мы дали Ему. Это ли не суд? Это случается и в наших земных отношениях. Иногда мы вдруг осознаем, что кто-то любил нас так глубоко, так подлинно, и мы взяли все, что нам давалось, в всю любовь, все тепло, всю нежность, всю заботу, всю жертвенность. Мы принимали жизнь того или той, кто изо дня в день отрекался от себя ради нас, и не отозвались, принимая любовь, предлагавшуюся нам, как должное, как наше право. И приходит день, когда человек умирает, и тут мы понимаем, что мы брали, брали беспрерывно, и никогда не подали знака, никогда не дали человеку почувствовать, что мы понимаем, как глубоко, как подлинно, как щедро мы любимы. И тогда мы стоим перед последним судом над нами. Поздно, слишком поздно. О, человек, любивший нас, простил нам давным-давно. И теперь в вечности говорит Богу словами Христа, когда его распинали. «Отче, прости». Они не знали, что они делали. Но как мучителен суд, наш суд над самими собой, сознание, что мы могли бы так обрадовать любящего нас и не сделали этого. Это суд гораздо более суровый, чем любое земное правосудие. Этот суд будет и должен бить нас изо дня в день в самую глубину сердца более беспощадно, чем любой формальный приговор. Не потому, как мы соблюдали заповеди, мы будем судимы, а потому, научились ли мы любить. И сегодняшняя притча говорит об этом так ясно. Бог не требует от нас ничего, что было бы выше человеческих сил и возможностей. Пожалел ли ты голодного и жаждущего? Пожалел ли ты бездомного? Если кто был взят в тюрьму, изболелось ли твое сердце о нем? Не отшатнулся ли ты, постыдившись, что тебя сочтут его другом? Или испугавшись, что и тебя засудят с ним или с ней? И столько других путей, которыми можно выразить сострадание, сочувствие, любовь. В сущности, Христос говорит нам, были ли вы просто человечными или нет. Сумели ли вы проявить сочувствие, сострадание, солидарность? Были ли вы братьями и сестрами для тех, кто был вокруг вас? Если были, то новая жизнь может излиться в вас. Но если вы не были даже человечными, как вы можете ожидать, что станете причастниками божественной природы? Только если мы подобны алмазу, свет может наполнить нас, и мы можем сиять и светиться, отражая его на все стороны. Но если нет, как мы можем отражать, что бы то ни было? Помните слова Христовы о том, что если око наше, глаз наш темен, то все вокруг темнота. Если сердце наше слепо и глухо и мертво, мертво. Все вокруг мертво, все молчит молчанием смерти, все вокруг нас темно, потемками пустоты и отсутствия. Но для того, чтобы быть подлинно человечными, мы должны научиться тоже жить заодно с единственным, который только может приобщить наше сердце и наш ум, и нашу жизнь к подлинной любви, к полноте любви, к подлинному состраданию, со Христом, который пришел в мир спасти нас. И пока мы отлучены от Него, мы можем в очень ограниченной мере оказывать сочувствие, дружелюбие, ласку. Но мы еще ничего не знаем, что значит любить. Любить всем нашим существом, всей нашей жизнью и смертью, всем, что в нас есть, и больше того, что в нас есть. Божьей собственной любовью в нашем сердце, Божьим собственным зрением в наших глазах, Божьей жертвенной самоотдачей в нашей отдаче самих себя самих. Вот почему святой Иоанн Лествичник говорит, что мы не будем судимы за то, что не творили чудес, или за то, что не достигли небесных видений, но будем судимы о том, что не плакали непрестанно о нашей отлученности от Бога. И мы даже не переживаем этой отлученности по-настоящему, потому что мы так привыкли к этому расстоянию между Ним и нами. Мы даже не чуем, как мы далеки и как мы обездолены без Него. И иногда, я думаю, хорошо нам вспомнить о ком-то, кто прикоснулся к краю ризы Христовой и кто никогда, никогда не смог забыть, что он пережил. И вот я хочу прочитать вам несколько строк из Писаний старца Силуана. «Скучал Адам на земле, и земля была ему не мила. Он тосковал о Боге и говорил, «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу его. Как мне его не искать? Когда я был с ним, душа моя была весела и покойна, и враг не имел ко мне доступа. Где ты, Господи, где ты, свете мой?» Под что скрыл лицо Твое от меня, и душа моя долго не видит Тебя, и скучает по Тебе, и слезно ищет Тебя. Где Господь мой? Под что не вижу Его в душе моей? Что мешает Ему жить во мне? Значит, нет во мне Христова смирения и любви к врагам. Я потерял благодать, и вместе с Адамом зову. Милостив будь мне, Господи, даруй мне дух смирения и любви. «О, любовь Господня, кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя день и ночь и кричит, скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. Как мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым, и это знание Божие влечет мою душу слезно искать Тебя». Вот человек, подобный нам, простой русский крестьянин, который познал близость Божию и чувствовал себя сиротой на земле без этой близости. Задумаемся над этим, задумаемся, потому что каждый из нас в святые и благословенные минуты жизни испытал близость Божию. Но как легко мы успокаиваемся, что да, мы одиноки в холодном мире, как и все остальные, а мы не призваны быть, как все остальные. Мы призваны быть Божиим собственным присутствием, сияющим через нас. Так пусть же просветится свет в нас перед людьми, чтобы они прославили Отца нашего, который на небесах. Аминь. 92А. Страстная среда и таинство елеопомазания. 26 апреля 89-го. В сегодняшней службе мы с чувством ужаса, но также и трагического трепета вспоминаем предательство Иуды. И в этой же службе вспоминается событие, когда трое юношей были брошены в разжженную печь царем Вавилонским. Остановимся на мгновение на Иудином предательстве. Он был учеником, он был так же близок к Господу Иисусу Христу, как и каждый из других его учеников. Каким-то образом, слишком таинственным, чтобы мы даже могли строить догадки, что-то с ним случилось. Он избрал стяжательство, властолюбие. Он избрал мир вместо нищеты, вместо предельного истощения Божия. Он был свободен, он сделал выбор. И одновременно само это его предательство раскрывает нам еще раз по-новому, что есть божественная любовь. На фоне этой человеческой хрупкости и этой человеческой измены мы видим, как Христос говорит ему: «Иди и делай, что собирался». Ни слова осуждения, только обращаясь к ученикам, слова, пронизанные болью. Лучше было бы тому человеку не родиться, который предает Сына Божьему. И снова, когда Иуда приходит в Гефсиманский сад, принося смерть и предательство, Христос обращается к нему со словом такой силы любви, такой полноты любви. «Друг, на какое дело ты пришел?» В момент, когда Иуда предает его, чтобы он был убит, он зовет его «друг», потому что он не изменяет никому. Он остается верным. И вечная судьба Иуды тоже покрыта для нас тайной. Мы можем только представить себе, что когда Христос сошел в ад и победил ад, Иуда и Христос снова встретились лицом к лицу. К чему привела эта встреча, мы гадать не можем. Но мы можем ставить перед собой вопросы о нашей собственной верности или наших изменах. Предательство Иуды было вызвано его привязанностью к вещам земли, его политическими планами, его желанием обогатиться. В конечном итоге его непониманием Христа и путей Божиих. Тут предостережение. Он, как человек из притчи, который отказался прийти на брачный пир, потому что купил поле и думал, что владеет им, а на самом деле он оказался во власти того, что приобрел, который отказался прийти, потому что купил волов, и ему надо было испытать их. У него было дело на земле, и не было времени на брачный пир. Который отказался прийти, потому что сам нашел себе жену, и сердце его было полно собственной радостью, не было в нем места для радости и счастья другого. Не похоже ли это на нас самих в стольких отношениях? Но, сказав все это, можем ли мы забыть слово Христа «друг» и верность того, кого книга Откровения называет верным? Он верен навсегда. Верность мы видим тоже во втором образе сегодняшнего богослужения. Это образ из Ветхого Завета. Трое юношей, которые отказались поклониться ложным богам, жадности, властолюбию, ненависти, которые все это отвергли и были за это приговорены царем Вавилонским быть сожженными в пылающей печи. И когда царь пришел посмотреть на зрелище их казни, он воскликнул: «Не троих ли мужей мы бросили в огонь связанными? И вот я вижу четырех мужей, ходящих без цепей, и вид четвертого подобен Сыну Божию». В самых страшных, самых жестоких испытаниях, в самых лютых искушениях, когда искушение пламенеет и горит страдание, Христос с нами. Недостаточно ли этого, чтобы напитать нашу надежду уверенностью и из нашей робкой, шаткой надежды сделать такую надежду, которая есть уверенность, что Бог с нами? Но относится ли это только к тем, которые праведники? Трое юношей страдали ради Бога. А как же грешники, преступники, злодеи? Вспомним небольшой холм вне стен града, Голгофу. Три креста. На одном Сын Божий, умирающий, непорочный, но несущий на себе грех, зло всего мира. И два человека, которые были действительно злы. И потому что один из них признал, что он зол, что он творил зло, он обернулся к нему с воплем раскаяния, сожалея о том, чем он был, что он сделал, принимая последствия того, чем он был и что он сделал, как справедливое возмездие за свои грехи. Вспомним его слова, обращенные к другому злодею, чтобы унять его богохульство. Мы справедливо осуждены, потому что мы преступники, а он умирает обреченный, засуженный несправедливо, потому что он не сделал ничего дурного. И вот первый принял все последствия, всю боль, все страдание, весь ужас, который выпал ему, потому что он увидел в этом справедливость, Божию правду и карающую справедливость людскую. И Христос обещал ему, что в тот самый день он будет с ним в раю. О чем это снова говорит нам? Это говорит, что все мы стоим перед Богом осужденными. Не творили ли мы зло? Не преступники ли мы? То есть не приступили ли мы грани из земли обетованной, земли Божией, в землю, которая еще под властью врага? Не предали ли мы правду, отвернувшись от закона жизни и избрав закон смерти? И опять, когда мы оглядываемся на себя, не можем ли мы увидеть себя как изуродованную икону, образ Христов? И изуродованный не обстоятельствами, не другими людьми, а прежде всего нами самими. И тогда мы можем повернуться к Богу и сказать: «Да, я признаю, что я обманул Твое доверие. Я оказался недостоин Твоей веры в меня, и я принимаю все последствия своей неверности. Господи, я распинаюсь болью и стыдом. Господи, прими меня в Твое царство». И ответ: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам мир. Придите ко мне». И вот мы подходим сегодня к таинству елеопомазания с этим многогранным сознанием, которое предлагается нам сегодняшней службой. Мы идем в уверенности, что Бог с нами в нашем испытании и в нашем искушении, в опаляющем пожаре зла и в пламенеющем горниле очищения, если только мы примем последствия того, чем мы являемся. И если мы обратимся к Богу и скажем: «Господи, я согрешил на небо и пред Тобой, я больше не достоин называться Твоим сыном, Твоей дочерью», мы будем приняты Богом, как блудный сын был принят своим отцом, прощенные, принятые в объятия, получившие нашу первую одежду, одаренные Божиим доверием, названные нашим подлинным именем «Сын мой, дочь моя». Примем же это таинство помазания в исцеление души и тела просто потому, что мы пришли к Богу, просто потому, что мы говорим: «Господи, спаси нас», как Петр кричал, когда тонул. И мы будем очищены, исцелены, поставлены на путь спасения. Какое диво, как дивно быть так любимыми и так уверенными, что мы любимы. Будем поэтому идти с уверенностью, с надеждой, которая и есть надежда явленная, и принесем Богу столько любви, сколько можем. Иногда благодарность может быть началом любви. Принесем Ему наше доверие, нашу благодарность, и примем от Него прощение и обновление жизни. Аминь. 124. Шестой порядковый. Расслабленные четыре друга. Матфея 9:1-8. 14 июля 85-го. Парализованного человека принесли к Господу Иисусу Христу четверо его друзей. И, видя их веру, Христос сказал расслабленному, что исцеление возможно и чтобы он встал. Есть две вещи в этом рассказе, над которыми я хотел бы, чтобы мы задумались. Прежде всего, человек этот был болен, он был в нужде. Может быть, он не был в состоянии сказать о своей нужде или выразить свою веру в возможность исцеления. Но у его друзей вера была, вера во Христа, вера в его силу исцелить, сделать человека целым. И они взяли расслабленного и принесли его к Господу. Но одной их веры было бы недостаточно. Много было параличных, много было больных, у которых не было друзей, чтобы принести их к целителю. И вот не только их вера во Христа, но тоже и их любовь к другу понудила их к действию. И именно потому, что этот человек в те годы, когда он еще был цел и здоров, сумел пробудить в их сердце любовь, дружбу, преданность, верность, в час нужды они пришли к нему на помощь. Тут нам двоякий урок. Во-первых, что можно принести Богу нужды людей, физические, духовные и другие, если у нас достаточно веры в Его исцеляющую силу. И эта наша вера может открыть двери спасения для тех, у которых, может, не хватает веры, которые, может, не могут даже сказать «Верую, Господи, помоги моему неверию», которые сомневаются, которые колеблются, которые даже не уверены, что мы можем принести их ко Христу. Но это становится возможным только, если человек, который в нужде родил, пробудил в нас любовь, любовь настолько личную, настолько верную, что мы становимся способными действовать. Или же, может быть, если наша жизнь в Боге имеет такую глубину, что Бог смог посеять в нас столько своего сострадания, своей собственной любви, что мы могли повернуться к незнакомому, чтобы мы могли повернуться к незнакомому, к тому, о котором мы никогда не слыхали, побуждаемые только его или ее нуждой, и принести его или ее к Богу во спасение, во исцеление. Будем же помнить, что в равной мере мы должны становиться способными любить и способными пробуждать, вызывать любовь вокруг себя. Должны мы тоже учиться дерзновению в вере, когда видим нужду вокруг себя, и принести ее Богу, который один только может нужду разрешить и исцелить, сделать целыми не только тело и ум и душу, но и сложные взаимоотношения между людьми. Вот призвание наше, вот призыв нам. Слушаемся внимательно в то, что Бог говорит нам в этом евангельском рассказе, в этой благой вести о силе любви, божественной и человеческой, и о силе веры, на которую Божья любовь и Божие милосердие отзываются. Аминь. 131. Порядковая 10. После преображения. Исцеление глухонемого отрока. Матфея 17, 14, 23. 31 августа 986. Год за годом по воскресеньям мы слышим те же отрывки из Евангелия. И иногда люди спрашивают, почему они повторяются и повторяются. Не в том ли ответ, что мы слышим, но не делаем того, что услышали? Не приходится ли Господу повторять нам те же заповеди, а апостолам те же события из жизни Христа в надежде, что рано или поздно они достигнут до наших сердец и выкуют нашу жизнь? Один из отцов церкви сказал, что можно понять Евангелие только в той мере, в какой мы становимся творцами того, что говорит Господь, и его последователями, только когда мы делаем то, что услышали. И как редко мы можем сказать «Да, я услышал», и это изменило мою жизнь. В житиях святых мы читаем, как иногда фраза Евангелия повернула жизнь человека в совершенно новое измерение. Кто из нас может сказать, что он услышал Господа, обращающегося со словом к Нему лично, что все его существо, сердце и ум, и воля, и тело отозвалось, сказав «Аминь, да, Господи, это истина, и я буду жить по этой истине». И вот сегодняшнее Евангелие – один из таких отрывков. Он читается нам каждый год. Господь сходит со своими учениками с горы Преображения, где все было славой и гармонией, Царство Божие явленное, слава Божия блистающая, все вокруг охваченное этой славой и отзывающееся на нее. Это был момент, когда любовь воспламенилась пожаром. Воспламенилась, не нравится, немножко подумала. Тот момент, когда Христос беседовал с Моисеем и Ильей о своем распятии. Момент, когда Он говорил им о своей всеконечной жертве, то есть о совершенной в полноте предельной интенсивности своей любви к человечеству и к Богу. В это мгновение все, что было в нем, его божество, его человеческая душа, его человеческая плоть, которые приносились в жертву, были самопожертвованием, все достигло вершины любви. И тогда случилось, что не только Христово лицо или руки, или его тело просияли, но сами одежды его стали белы, как свет, потому что они были охвачены и включены в эту тайну спасающей любви. Мы видим здесь, что отзывается сама материальность мира, будучи зачаточно сродни Богу. И мы видим, как полыхание божественной любви в ее жертвенный момент преобразило все, что составит эту жертву. И вот после этого Христос с учениками оказываются в долине, поистине в низине тени и смерти, в долине слез, где они встречают человека в муке сердечной. Сын его был болен. И он обращался к ученикам Христовым, и ничего не случилось. Христос, оборачи, Творится к ним и говорит: «Ничего не случилось, потому что у вас нет веры. Но у самого человека была ли такая вера, которая может двигать горами?» Все, что он смог собрать из глубин своего отчаяния, было доверие. Доверие Христову состраданию, доверие Христовой любви и доверие, что тот, кто может так глубоко быть ранен нуждой другого человека, имеет и силу помочь. «Если можешь поверить хоть в самую малость, — говорит ему Христос, — исцелеет твой ребенок». И ответ отца: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Какая же разница между этим человеком и учениками? Не в том ли, что между им и нами? Мы робеем поверить, мы не решаемся на доверие, мы не решаемся сказать из глубины душераздирающего сострадания, которое соединяет нас воедино со страдальцем, которое делает страдание человека, физическое или душевное, невыносимым для нас, мы не способны сказать: «Я могу что-то сделать и сделаю». В этом, возможно, наша главная трагедия. Мы боимся, что если мы скажем: «Помолимся Господу, и Он поможет», то ничего не случится, и мы будем посрамлены, а ради нас будет посрамлен и Господь. Тогда как надо сказать: «Любовь Божия такова, что она отзывается и на самую недостойную молитву, если только молитва эта искренняя, родившаяся из подлинного сострадания, из всей меры любви, которую мы можем собрать, сколько ее ни мало». Мы не можем достичь уровня тех знамений верующих, которые перечисляются в конце Евангелия от Марка. Но мы можем сделать хотя бы одно, то, что Господь Иисус Христос повелел сделать своим ученикам: «Приведите его ко мне». Если вы ничего не можете сделать, если у вас нет веры, если у вас нет мужества, если у вас нет надежды, если у вас нет сострадания, если любовь ваша колеблется, приведите его ко мне. И это мы могли бы сделать в отношении каждого, кто вокруг нас находится в нужде, в муке душевной или физическом страдании и в опасности для жизни. Приведи его ко Христу, чтобы он встал перед лицом Господним во всем своем страдании.